Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше традиционное воскресно-субботнее общение. Сегодня мы поговорим с вами о нескольких важных моментах уходящей недели. Ну, в первую очередь, конечно, о валдайской речи президента России Владимира Владимировича Путина. Сразу хочу сказать, что оценки этой речи мы услышали с вами в большом количестве, но я крайне рекомендую каждому из вас, дорогие друзья, не только ограничиться пересказом отдельных частей, там, короткими роликами, посмотреть всю речь и ответ на вопросы, с одной стороны, а с другой стороны, если вам удобнее читать, то прочитать все это. Это действительно очень важный документ, который, как справедливо говорил пресс-секретарь Путина господин Песков, надо перечитывать, конспектировать, изучать. Но сегодня мы с вами коснемся, конечно, всего лишь нескольких важных моментов. Во-первых, я хотел сказать, что в деле организации ядерной провокации со стороны киевского режима президент своей речи, ну, поставил, наверное, жирную точку. Я думаю, что после выступления главы России, который еще раз на самом высшем уровне объяснил, что России незачем и она не собирается применять ни тактическое, ни какое-то там иное, ни грязную бомбу, я имею в виду ядерное оружие, нет смысла в этом ни военного, ни политического, никакого. Это первое. Второе. Было сказано о том, что киевский режим готовится такую провокацию сделать. И был описан даже механизм ее организации. Ну, тот, кто внимательно следит за тем, что мы с коллегами делаем, пишем, говорим, мы, в общем, об опасности такой провокации говорим достаточно давно. Поэтому, дорогие друзья, наверное, есть и небольшой наш скромный вклад с вами в дело информирование общественности, поднятие этого вопроса, потому что с провокациями нужно бороться именно так. Ну, помимо военной сферы, еще какой-либо. В информационной сфере именно так. Вы заранее рассказываете о том, что планируется, кто планирует, зачем. Ну, и это во многом обесценивает смысл организации такой провокации. Поэтому одним из важных, ну, таких, знаете, промежуточных итогов, как ни странно, выступление Путина на Валдае – это точка в деле организации такой ядерной провокации. Это не значит, что провокации не будут. Будут готовить, но они будут несколько иного свойства и иного характера. Ну вот просто для, так сказать, понимания. Сегодня мы с вами еще поговорим чуть позже по поводу атаки на Черноморский флот в Севастополе. Так вот, читаю сегодня сообщение одного из украинских СМИ, и там некий эксперт, его имя нам все равно ничего не скажет, серьез говорит, слушайте, ну да, это действительно точно русские не сами организовали. То есть даже до такой степени забиты мозги, что любой террористический акт, любое происшествие, любой факт войны, который происходит, пытаются объяснить все время по одной и той же схеме. Сами сделали, сами себя обстреляли, сами себя взорвали. Ну вот уже ума, ну, слава богу, хватило не говорить, что сами попытались взорвать свой собственный Черноморский флот. Но давайте вернемся сначала к речи президента на Валдае, потому что о провокации мы с вами поговорим чуть позже. Я имею в виду о провокационной попытке атаки Черноморского флота. Итак, что там было самое фундаментальное и самое важное? Мне кажется, что помимо ответов на вопросы, констатации перехода мира в многополярный формат и отказа от однополярного мира, подробного объяснения позиции России. Президент еще раз рассказал, что Запад делает, что северные потоки они взорвали. Это тоже очень важно, когда на высоком уровне подобные вещи озвучиваются. Президент сказал несколько фундаментальных вещей. Первое. Обозначил сроки каких-то ближайших тектонических изменений в мировой политике и экономике. И это ближайшие 10 лет сложных, непредсказуемых. Вот это важно, потому что мне кажется, что в некоторых наших ведомствах еще остались люди, которые думают, что через неделю, через две, через месяц, максимум через полгода как-то все устаканится и вернется к тому, что было до начала специальной военной операции. Нет, дорогие друзья, не вернется. И поэтому, когда мы слышим о том, что экономический блок собирается вновь вводить бюджетное правило и вообще-то готовит бюджет, собственно говоря, ну такого обычного характера, практически такой же, как было до этого, но это вызывает, мягко говоря, недоумение. Мир изменился, и с теми подходами, которые оставили в руках наших противников 350 миллиардов долларов наших золотовалютных резервов, но мне кажется, далеко уехать невозможно. Нет понимания в финансовой сфере, что сегодня главной задачей финансового блока является огромное ускорение развития российской экономики. И не только наращивание и масштабирование, увеличение производства военных каких-то товаров, вооружений, нет, а всей экономики. Потому что сегодня соревнование, как и всегда в истории, ведется в большой степени в экономической сфере. И от успеха в развитии экономики выглядит и внешний вид страны, и отношение со стороны других государств к России. Ну, в общем, это самое-самое главное. Опять-таки вспоминаем, Центральный банк оставил 7,5% ставки. Вновь разговоры о том, что если ее снижать, это будет инфляция. И мы видим, что вообще-то центральные банки Японии в США действуют диаметрально противоположным образом. Здесь, знаете, нет ничего зазорного в том, чтобы изучать опыт противника. Если вы хотите результаты, как в Китае, действуйте, как в Китае, в экономической сфере. Ну, конечно, с учетом менталитета, истории, традиций своего народа. Если вы хотите получить результаты, как в Соединенных Штатах Америки, изучите, как действовали они. Если вас интересует расцвет японской промышленности после Второй мировой войны, посмотрите, какие инструменты использовали японцы. Итак, возвращаемся еще раз к речи президента. Изменение экономического характера должно привести, и Путин использует слово «неизбежно» с точки зрения России, к изменению финансовых основ мира. Путин говорит о новой платформе платежей, которая будет наднационально, аполитична и не будет контролироваться никаким государством. По сути, это есть призыв к такому справедливому большому столу, за которым должны сидеть все нации, и как-то получать от мирового общественного пирога ровно столько, сколько заработали. Но мне кажется, что такой посыл в головах англосаксов отзыва точно не найдет. Им нравится грабить, им нравится насильничать, им нравится на протяжении столетий создавать деньги из воздуха. И поэтому этот призыв, который президент в очередной раз им отправил, боюсь, что услышан не будет. Даже несмотря на то, что Путин конкретно подчеркнул, Россия не является врагом Запада, таким себя не считают. Ну, в принципе, это так и есть. У нас же с вами нет политических сил, которые бы ставили своей целью уничтожение Запада как цивилизации. Вот, ну, таких нет. Путин еще раз подчеркнул, что они могут делать там в сфере своих гендеров что хотят. Главное, чтобы они не навязывали это остальному миру, то есть в первую очередь нам. Но мы и свои взгляды им тоже навязывать не собираемся. Даже спокойно со стороны посмотрим на то, как они там будут трансформироваться и вымирать. Вымирать, потому что 52 гендера ни до чего хорошего никого не доведут, а трансформироваться, потому что там будет большое количество переселенцев из других частей планеты. И, в общем, то, что мы раньше с вами знали как европеец, будет выглядеть совершенно иначе. Ну, справедливости ради, в истории Европы такое было. Вспомним Римскую империю, потом нашествие варваров со всех сторон – и внешний облик среднестатистического европейца, ну, в общем, очень сильно с того момента изменился. Итак, предложение финансового изменения, трансформации платформы для платежей, это есть желание прекратить монополию Федеральной резервной системы. Вот о чем говорит президент. Но эта трансформация в экономической сфере не может не привести за собой трансформацию в сфере политической. И поэтому в речи Путина мы с вами видим предложение согласия России на трансформацию Организации Объединенных Наций. В первую очередь Совета Безопасности ООН. Путин говорит о том, что соотношение сил в экономике меняется, и все это должно неизбежно привести не только к изменениям финансово-платежной, так сказать, части планеты, но и в изменении баланса сил на планете в целом. Напомню вам, что в Совете Безопасности сейчас присутствуют всего 5 государств. И ООН, и Совет Безопасности созданы именно победителями во Второй мировой войне. Соответственно, это Россия, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Китай. Нет ни одного представителя Латинской Америки. Нет там Турции, которая не воевала во Второй мировой войне. Ну и, конечно, туда хотели бы попасть те, кто во Второй мировой войне проиграл. Поэтому предложение Путина расширить платежную систему так, чтобы за столом сидели представители всех сильных экономик мира сегодняшних, ну и справедливо будет дать им возможность сидеть еще и в Организации Объединенных Наций. Возможно, в Совете Безопасности. Возможно, ну, там, какая-то постепенная будет реформа ООН. Ну, во всяком случае, хочу сказать, что первый раз на высоком уровне Россия так однозначно согласилась на реформу Организации Объединенных Наций. Мне кажется, что вот это предложение Путина нужно рассматривать, так сказать, в пакете. С одной стороны, финансовые изменения, то есть изменения экономического характера в мировом масштабе. С другой стороны, это трансформация Организации Объединенных Наций как некого фундамента политического, организационного для мира, ну и обозначен, в общем, срок этих изменений, которые должны пройти. Это вот это сложное, непредсказуемое десятилетие. Так, теперь, дорогие друзья, давайте коснемся второй темы, которую мы сегодня с вами выбрали для беседы. Это как раз попытка англичан атаковать Черноморский флот России. Да-да, именно так это и надо называть. И мне, честно говоря, очень приятно, что наше Министерство обороны, ну, прямо называет вещи своими именами. Говорит о том, что эта атака была организована, придумана, спланирована с британским участием. Ну, вообще-то, британцами была организована. Произошло это все из определенных воинских частей, которые находятся в Очакове. Но здесь возникает вопрос. Почему они там еще до сих пор находятся? Потому что мы с вами понимаем, что боевые пловцы и атака флота – это, в общем, очень такое сложно организуемое, но болезненное в случае успеха мероприятие. Поэтому пресечь его, что называется, на корню было бы очень и очень хорошо. Значит, итогами атаки на Севастополь стало повреждение нескольких кораблей. Ничего серьезного англо-украинцам добиться не удалось. Но мне сразу хотелось бы, дорогие друзья, подчеркнуть, почему еще до публикации Министерства обороны я даже не сомневался о том, что за всей этой атакой стоят англичане. Да просто потому, что геополитику никто не отменял. И борьба с флотом сухопутной державы, самой сильной державы суши, а в данном случае сейчас это Российская Федерация, всегда являлась главной задачей британской разведки и британского государства. Мы это видим многократно. Я просто приведу вам один из примеров. Вы можете подробности потом посмотреть в интернете, либо прочитать в моей книге «Русская смута 20 века». Гражданская война, начало 20 века. 18 августа 1919 года. Кронштадт. Балтийский флот, который стоял на рейде, был атакован группой британских военных катеров, которые базировались в Финляндии. Чувствуете исторические пересечения? Прошло 100 лет, и Финляндия опять стала, к сожалению, к огромному сожалению, становится платформой для возможных военных угроз для нашей страны. Итак, 18 августа 1919 года, атака британских кораблей и самолетов на Балтийский флот, базирующийся в Кронштадте. Опять-таки, несколько повреждений, 3 катера потоплены, 7 англичан убито, 9 попало в плен. Потери советской и русской стороны, ну, собственно говоря, 2 человека и повреждение кораблей. Не получилась эта атака, ровно так же, как она не получилась и в Севастополе. Возникает вопрос, а под каким флагом тогда действовали англичане? А они старались флаг не выставлять. На тот момент, вообще-то, англичане официальные союзники, ну, российского государства. Проблема только в том, что после государственного переворота в феврале англичане не признавали никакого правительства в России. Это давало им возможность бороться с красными против белых, бороться с белыми против красных, маневрировать, вывозить наше национальное достояние и стараться как можно дольше поддерживать огонь гражданской войны на территории России. В принципе, они сейчас делают ровно то же самое, только вместо красных и белых есть Россия и есть Украина. Точно так же они пытаются уничтожить и Черноморский флот. В целом же в истории российского флота, к сожалению, было много печальных страниц, затопления, взрывы, атаки. И вы знаете, каждый раз что-то такое печальное было связано с деятельностью англичан. Зная это, несложно предположить, что за любой атакой, которая сегодня, не дай бог, будет продолжена и осуществлена в адрес нашего флота, будут обязательно стоять англичане. В первую очередь именно они. Во вторую очередь американцы, ну, англосаксы как некий термин. Третий вопрос, который мы хотели с вами обсудить, прежде чем перейти к вопросам к ответам на ваши вопросы, дорогие друзья, это вопрос окончания мобилизации. Значит, смотрите, ситуация на сегодняшний день следующая. Сделано официальное заявление министром обороны, мобилизация закончена, но приказа пока вроде как опубликовано не было. Следующий вопрос, который сразу же возникает из этого, и вы, дорогие друзья, часто, наверное, задаете его себе, можем ли мы с вами сказать, что больше никаких мобилизаций, продолжения мобилизационных мероприятий не будет. Слушайте, ну, так говорить было бы очень странно. Страна находится в военном конфликте. Идет специальная военная операция. Можете называть ее войной. Неважно. Война не объявлена, собственно говоря, по причине того, что войны после 1945 года, я даже не помню, чтобы кто-то кому-то объявлял. Украина не объявляет войну России, хотя говорит, что с 2014 года воюет с Россией. Тоже не хочет никак это объявление войны сделать, потому что оно юридическое, за ним следуют определенные правовые последствия. Но боевые действия продолжаются, и в этой ситуации говорить, что российской армии никогда не понадобится усиление, мне кажется, было бы просто безответственно. Поэтому эта волна мобилизации закончена. Что будет дальше, мы с вами будем видеть в ближайшее время. Ну и, конечно же, желаем нашей армии, усилившейся мобилизованными добровольцами, побед и победы как таковой. Потому что только победа на поле боя сегодня может закончить это безобразие и кошмар, начавшийся в 2014 году на территории Украины. Не верю ни в какие переговоры, потому что переговариваться не с кем и не о чем. Переговоры с Западом тоже на сегодняшний момент не верю и не считаю их возможным, просто потому что Западу удобно то положение, которое происходит. Ну, представьте, вот закончилась военная операция на территории Украины, наступил мир. Вот как вы будете атаковать российский Черноморский флот? Ну как? Вам же нужен флаг, вам же нужно объяснение, что произошло. Перепихивание ответственности на ВСУ, это Зеленский виноват, это ВСУ виновата, а Англия тут ни при чем. Обратите внимание, какое лицо, значит, возмущенной благодетели надела на себя Британия после объявления российского министерства обороны. Мол, выдумывают, мы ничего не знаем. Слушайте, мы прекрасно знаем, кто занимается диверсиями и кто особенно любит заниматься диверсиями на море. Так, для тех, кто хотел бы поподробнее узнать, что такое Британия и диверсанты, рекомендую книгу. Значит, она вот такая, 900 с чем-то страниц, у меня на полке стоит. Называется «УСО. Управление специальных операций во Второй мировой войне 1939-1945». Значит, о чем идет речь? В 1939 году, сразу после начала Второй мировой войны, Великобритания из нескольких уже имеющихся спецслужб, подчеркиваю, уже имеющихся, сформировала некую такую суперспецслужбу, которая называлась Управление специальных операций, УСО. И вот это УСО существовало по 1945 год. Вот 900 с чем-то страниц рассказывают о тех операциях, которые они там придумывали и осуществляли. Ну, я вот просто, так сказать, напомню вам одну, наверное, о которой, может быть, вы даже не слышали. На территории Германии британские самолеты начали разбрасывать пистолеты, такие специально сделанные с одним патроном, либо такие устройства для осуществления диверсии. Маленькие какие-то взрывные устройства, и к ним инструкция на разных языках о том, как это осуществлять. Вот как сейчас украинское ВСУ засыпают Донецк минами, уничтожая мирное население, вот точно так же британцы, понимая, что на территории Германии находится большое количество французов, русских, поляков, там, югославов и так далее, в статусе военнопленных, я имею в виду французов, в статусе восточных рабочих. Конечно, там те, кто сидел в концлагерях, конечно, не получали такой возможности, но было большое количество людей, более-менее свободно передвигающихся по территории Третьего Рейха. И вот англичане начали разбрасывать сотнями тысяч подобные устройства, создав очень и очень серьезные проблемы для безопасности в Третьем Рейхе. И это всего лишь одна из операций, описанных вот в этой книге «Управление специальных операций во Второй мировой войне 1939-1945 год». Несколько слов еще о свободе слова. Но огромный том, и там рассказывается о какой-то операции, и дальше, знаете, страница просто написана, публикация запрещена по соображениям национальной безопасности. И просто белая страница вот с таким текстом. А то, что там написано, ну, не опубликовано. Так, ну что, переходим теперь, дорогие друзья, к вашим вопросам. Значит, вижу, вопросы начались сразу с вопросов такого партийного характера. Для тех, кто не знает, напомню вам, что я являюсь членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». И вот уважаемый подписчик Сергей Евсеев спрашивает, почему «Справедливая Россия» выбрала себе такое название СР. Очень плохая ассоциация. Ну, дорогие друзья, значит, ваш вопрос уже устарел. Я напомню вам, что СР – это сокращение от партии социалистов-революционеров. Это террористическая организация, которая заливала кровью Россию и которая, как я уже писал в книге «Инвестиции в хаос» и сейчас пишу в книге, которая имеет рабочее название «История терроризма», это один из наиболее успешных проектов британской разведки. Проект для дестабилизации внутренней жизни в России. Так вот, сегодня партия «Справедливая Россия за правду» не имеет ничего общего с организацией эсеров. А то название, которое иногда некие невнимательные журналисты использовали, говоря там эсеры, эсеры, уже давно не должно быть использовано. Потому что партия теперь называется «Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду». А значит, мы, члены партии и наши единомышленники, мы называемся социалисты. Поэтому эсерами нас называть не надо. Мы на это обижаемся и прекрасно понимаем, что эсеры – это категорически отрицательная организация в истории России. Для тех, кто плохо знает историю революционного движения, Первой русской революции и дальнейшего развития событий, напомню вам, что эсеры занимались терроризмом при царе, занимались терроризмом при большевиках, и, собственно говоря, большевики достаточно жесткую эту политическую силу ликвидировали еще в 20-е годы. Остатки эсеров выкорчевывались в сталинский период. Ну, в общем, подробности прочитайте в моей новой книге. Надеюсь, где-нибудь в сентябре она выйдет, работа над ней идет. Ну, я уже сказал, что здесь несколько вопросов от одного и того же подписчика. Значит, что-то еще вы тут про партию спрашивали, и уже... Не вижу этот вопрос. Ну ладно, хорошо. Так, вопрос. Можем ли мы попросить у правительства Афганистана то оружие, которое у них осталось после ухода американских войск? Ну, слово «попросить» – это немножко странно, особенно если вы говорите о Великой России. Великая Россия должна требовать, должна предлагать, ну уж точно не просить. Афганистану Великая Россия должна помогать. Американцы, я напомню вам, потратили на свое пребывание в Афганистане 1 триллион 200 миллиардов долларов. Находились там 20 лет. Если, дорогие друзья, вы разделите одно на другое, вы получите 60 миллиардов в год. Это примерно та сумма, которая в этом году США потратили на помощь Украине. Значит, вот эти арифметические операции мы с вами сделали только для одного, чтобы было понятно, что Соединенные Штаты совершенно спокойно могут тратить такую сумму в течение длительного периода, и никаких проблем у них не будет. В Афганистан они свезли огромное количество оружия, но я не очень представляю, каким это образом это оружие может быть полезно для нашей армии. Вы представьте себе вопросы транспортировки. Во-вторых, ну что там? Там зачем нам что-то оттуда просить, везти, если у нас есть наши военные заводы, которые должны загружаться? Обратите внимание, что Соединенные Штаты Америки ни у кого оружие не просят. Они его производят, навязывают и продают. Поэтому в Афганистане пусть это все оружие и находится, ну и надо как-то помогать правительству Афганистана это оружие утилизировать. Лучше бы там его взрывали, то, что не нужно, то, что излишне, то, что необходимо, то, что сверхнеобходимого для того, чтобы афганская армия современная была хорошо вооружена. Ну а с Афганистаном у нас пока очень неплохие отношения, и Афганистан потихонечку становится одним из транспортных коридоров, да-да. Торговля с Пакистаном, завоз определенных товаров наших в Пакистан, из Пакистана к нам, и все это транзитом через территорию Афганистана. Поэтому, когда вы читаете о том, что Россия гарантирует поставки там, продовольствия, бензина, там, нефтепродуктов в Афганистан, понимаете, зачем это делается. Ну и самое главное, если этого не осуществлять, то Афганистан вновь превратится в черную дыру, куда опять влезут американцы, создадут там оплот для запрещенной в России организации ИГИЛ, ну, то есть для своих собственных террористических группировок. Поэтому нахождение в Афганистане у власти сильной, неважно какой власти, для России это очень-очень выгодно. Ну и, конечно, власть афганская, с нашей точки зрения, должна железной рукой уничтожать посевы мака и таким образом наркотрафик, чтобы уменьшался и вообще исчезал. Так, двигаемся дальше. Так, при достижении каких минимальных результатов СВО начнутся мирные переговоры США и ЕС? Я не вижу возможности переговоров с ЕС в принципе, потому что отсутствует субъект, с кем переговариваться. Недаром все деятели ЕС выходят и демонстрируют такую непреклонность, как как будто, знаете, на ногу им наступили и не входят с этой ноги. Вот президент Германии. Да, там власти у президента, конечно, нет, Штайнмайер. Мы, значит, находимся в состоянии разрыва с Россией. Слушайте, ну хочется напомнить, что состояние напряженных отношений с Россией для Германии всегда заканчивалось очень плохо. Для России это приносило действительно большие сложности, проблемы. Но для Германии это всегда заканчивалось национальными катастрофами. Как можно об этом не помнить, о чем закончилось, чем закончилось противостояние Германии с Россией в 1918 году и в 1945 году? Не знаю, откуда берут таких немецких политиков с такой короткой памятью. Тем более, что был еще год 1990, когда Советский Союз, ну, считайте, что и Россия дальше, выступила гарантом объединения Германии. Ну, про благодарность, конечно, говорить сложно, но хотя бы помнить-то это нужно. Так, почему США просто печатают свою валюту? Откуда берется госдолг? Что будет, если долг не обнулить? Значит, большинство... Ну, давайте так, начнем немножко с другого. Значит, Федеральная резервная система, частная лавочка, центральные банки других государств не подчиняются государству, в том числе Центральный банк России. Подробности этой хитрой финансовой системы описаны в моей книге «Кризис. Как это делается?» и «Национализация рубля». Деньги не государства. Вот эти частные лавочки, как ФРС, создают из воздуха в любом количестве, они ничем не обеспечены. Потом эти деньги даются в долг государству. Государство, ну в данном случае мы говорим о США, выпускает долговые обязательства, которые называются трежери. Эти трежери Федеральная резервная система, получив их от США, продает на свободном рынке. Поскольку долг США с 2001 года с 1 триллиона вырос теперь уже до 32 триллионов, продавать эти трежери очень и очень сложно. Сделать большую процентную ставку невозможно, потому что вступит в дело математика. Поэтому большинство долгов американского государства находится на балансе Федеральной резервной системы. Если упрощенно объяснить, Соединенные Штаты Америки должны сами себе. Точно такая же система в Великобритании, Японии, Швейцарии и всех западных государствах. Большой долг существует, но на самом деле его нет. Отдавать его никто никогда не собирается. Поэтому если мы хотим на равных соревноваться с теми, кто рисует деньги из воздуха и отсюда получает возможность для финансирования враждебных нам режимов, продажи этим режимам оружия, мы должны использовать, ну, не те же самые, но почти те же самые экономические механизмы. Одним из них является обязательное наличие государственного долга. То есть наш бюджет должен быть с дефицитом сформирован. А вот этот дефицит должен покрываться, по сути, предоставлением государственными банками займов самой Российской Федерации. То есть из правого кармана, где создали деньги, переложили в левый карман бюджет. Сегодня, когда мы слышим, что финансовый блок собирается жить исключительно на бюджетные заработанные деньги, дорогие друзья, сразу хочу сказать, это очень-очень печально. Потому что если мы деньги зарабатываем, а они их рисуют из воздуха, соревноваться нам с ними будет крайне сложно. Именно на это, кстати, их расчет. Так что вольно или невольно, сегодня финансовый блок, не развивая экономику России, не переходя определенных самих для себя сформулированных ограничений, создает сложности во всех сферах. Так, двигаемся дальше. Почему бывшая колония США и метрополия Великобритании не враждуют между собой? Как делится гегемония между ними? Они не враждуют по одной простой причине. Ну вот смотрите, это не совсем, конечно, сравнение, ну, так сказать, адекватное, но тем не менее близко к тексту. В Советском Союзе и в России колоний никогда не было. Ну, в Советском Союзе по понятной причине, в Российской империи, потому что Российская империя не высасывала соки с окраин, а наоборот старалась их всячески развивать. Так вот, смотрите, в Советском Союзе Белоруссия и сегодняшняя Российская Федерация. Вот вы видите же разницу в отношениях между Российской Федерацией и Украиной, и Российской Федерацией и Белоруссией. По сути, все были частью единого целого. Но благодаря предательству Горбачева и Ельцина были разведены в разные государственные дома. Ну что ж, Белоруссия и Российская Федерация ведь создали союзное государство, хорошие отношения. Никакой напряженности не существует и быть не может. Я уж не говорю о том, что часть одного народа. А с Украиной созданы искусственные сложности именно для того, чтобы народ не объединился. В ситуацию Соединенных Штатов Америки и их заморских колоний, Великобритании и заморских колоний ее, ситуация развивалась неким иным образом. Там произошло восстание в США, и происходило оно во многом из-за того, что экономические механизмы тогдашней Британской империи были построены на вытягивание ресурсов с колоний. После того, как США в этой борьбе победили, Великобритания предприняла несколько попыток вернуть контроль над США, и возвращение этого контроля было через создание частного центрального банка. Было несколько попыток. Первый банк, второй банк, и, наконец, третий раз частный банк был создан, я имею в виду центральный банк, это Федеральная резервная система. То есть Великобритания вернула себе контроль над Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому такого какого-то противоречия так, в общем, и не возникло, что совершенно правильно, потому что в итоге, ну, с определенными особенностями, но народ-то один. Обратите внимание, что США никогда не отказывались ни от английской культуры, ни от своих английских корней, ни от английского языка. На Украине все это решили быстро сковырнуть, отвернуть и развернуть за, ну, буквально несколько, так сказать, лет. И это в корне отличает то, что Соединенные Штаты делали в отношении Великобритании. Почему-то у США, Украина сегодняшняя и киевский режим готовы учиться во многих вопросах, в этом вопросе учиться никоим образом не собираются. Ну и, собственно говоря, в завершение этого вопроса хотелось бы сказать, что когда вы изучаете гражданскую войну, понимайте, что за отделением Южных Штатов от США, за сознанием ими государственного объединения под названием Конфедерация Соединенных Штатов Америки стояла Великобритания. Доказать это очень и очень просто. Посмотрите, сразу после окончания гражданской войны было заключено, ну, некое мирное соглашение, когда Соединенные Штаты Америки, то есть США, вот эти северные победившие штаты, с Великобританией подписали Лондонское соглашение, Лондонскую конвенцию. Я сейчас затрудняюсь назвать год, но вы эту информацию легко найдете. Смысл был следующий. За то, что Великобритания помогала Южным Штатам разным образом, ну, вплоть до того, как она каперов снаряжала и вооружала. Посмотрите только, например, капер Алабама. Просто его историю. Алабама – это судно Южных Штатов, которая занималась борьбой с торговыми судами Севера. Вот за это и за другую помощь, которую Великобритания оказывала Южным Штатам, то есть сепаратистам американским, они выплатили североамериканским штатам $15 миллионов. Это примерно в то же самое время, когда Российская империя получила за проданную Америке Аляску $7.5 миллионов. То есть Великобритания заплатила в два раза больше некой компенсации за свою помощь Южным Штатам. Это исторический факт, поэтому мы должны понимать, что Великобритания все время пыталась вернуть контроль над североамериканскими штатами, над США. И это удалось им в декабре 1913 года путем создания Федеральной резервной системы. Так, идем дальше. Как можно оценить политические события в Великобритании? Как жизнь пауков в совершенно чуждой нам иной банке? Какой бы там паук ни победил, он будет стараться нас укусить, потопить наш Черноморский флот, помочь врагам России, поэтому не надо питать никаких иллюзий. Это внутривидовая борьба, которая делает британский политический строй сильнее. Поэтому вот первый вопрос, который вы мне задавали, касаемо партий. Значит, вопрос сформулировали так, что несмотря на монополию Единой России в Государственной Думе, Россия движется правильным курсом. Зачем нужны еще остальные три партии, если вот есть Единая Россия? Вот здесь очень важно один, как говорится, ответ соединить с другим, дорогие друзья. Чем сильна западная политическая система? Они очень серьезно сталкиваются внутри этой системы, там отбирается сильнейший для того, чтобы потом представлять интересы своей страны на внешнем контуре. В ситуации, когда вы создаете внутри страны тепличные условия для какой-то одной политической силы, вы, а, не даете возможности всем проявить себя, б, вы создаете условия, когда в одну политическую партию идут люди, не имеющие политических взглядов. Все туда идут. Ну, так же, как вот если вы знаете, что одна партия доминирует. Ну, зачем вам идти в другие? Вы пойдете в эту, и неважно, какие у вас взгляды. То есть, такая система, ну, создает определенные риски для отбора нужных политических деятелей на будущее. А ведь именно в этом задача политической системы России. С одной стороны, отобрать политиков для отстаивания интересов России на внешнем контуре. Во-вторых, ну, ведь всегда выборы – это некий плебисцит, это некий опрос общественного мнения. Что люди хотят? Они хотят вот это или они хотят вот это? И когда политические партии сражаются между собой, таким образом власть имеет возможность создать у себя понимание, что же в итоге хотят люди. Поэтому нужны политические партии, поэтому нужна политическая конкуренция, поэтому политическая конкуренция есть в Великобритании, есть во Франции, есть и в Германии, и, конечно же, есть особенно в Соединенных Штатах Америки. И она должна быть внутри России. Вот чего не должно быть. Не должно быть антигосударственных политических сил. Их нет в этой западной системе. И их не должно быть у нас. Не должно быть политических дискуссий на тему, как ослабить Россию или еще что-то. Как ее усилить. Поиск путей усиления страны, воссоединения народа. Вот эта дискуссия нам, собственно говоря, нужна. И очень хорошо, что именно так сейчас у нас эта дискуссия и проводится. Но, дорогие друзья, нет предела совершенству. Так, смотрю на время. Давайте последние два вопроса. И так, интересно, зачем наши, в скобочках, Песков там бросают все темы возможности переговоров с Украиной? Мало того, что Украина ведет себя агрессивно, так еще и Одесса, Николаев и Харьков не освобождены. Вы знаете, тема постоянного муссирования возможных переговоров идет с одновременной темой невозможности этих переговоров. Вот дается одновременно первое и говорится одновременно с этим второе. Но очевидно, что эти вещи противоречат себе. То есть мы видим заявления со стороны наших государственных деятелей и со стороны деятелей Запада, которые говорят все время две противоречащие друг друга вещи. Мы готовы к переговорам, переговоры вести невозможно или не нужно. Ну, значит, это не более чем какие-то словесные обороты, за которыми реального желания вести переговоры не присутствует. Вот сегодня Песков сказал совершенно справедливую вещь, что вести переговоры с Киевом невозможно, потому что, как показал март, любые решения могут быть отменены с внешней стороны. Конечно, но это показал март, а сейчас уже фактически ноябрь. И это понимание, которое было в марте, сколько раз повторялось еще и до ноября о том, что можно и было бы хорошо вести переговоры. Не может быть переговоров, дорогие друзья, на мой взгляд. И не потому, что я кровожадный. Нет, я очень даже миролюбивый. Но до решения определенных задач на поле боя переговоры будет вести не с кем. Так что пожелаем нашим военным удачи и будем помогать им всеми силами. Вот, кстати, о помощи несколько слов. Уже говорил, в 2017 году мы с коллегами создали благотворительный фонд «Великое Отечество», который с тех пор активно помогает жителям Донбасса, а теперь еще и жителям тех областей, которые стали, наконец-таки, Российской Федерацией. Помогали сиротам на Донбассе, возили продукты в Горловку, другие места, в Донецк. Сейчас благотворительный фонд «Великое Отечество» возит медикаменты. В первую очередь, это такая его специализация. Но готовимся теперь оказывать помощь еще и жителям новых территорий. Там, может быть, чуть-чуть видоизменим то, что туда необходимо вести. Но в любом случае, та помощь, которая оказывается, она возможна только при вашей помощи и вашей поддержке, дорогие друзья. Поэтому я призываю вас просто по окончании нашей беседы не откладывать это все дело в долгий ящик, найти в интернете благотворительный фонд «Великое Отечество». Есть несколько простых, простейших, элементарнейших способов перечислить туда деньги. Все происходит только по безналу. Пожалуйста, пересылайте деньги. Каждые две недели гуманитарный груз отправляется в Донецк. Там огромное количество отчетов, все можно увидеть и зафиксировать. Заранее вам спасибо за поддержку. Только все вместе мы сможем действительно помогать тем, кто нуждается. Ну и давайте последний вопрос, который сейчас мы с вами обсудим. Как вы думаете, почему до сих пор не началась чистка либералов и Роснефть и Газпром миллиарды долларов дивидендов отдают иностранным акционерам? Идет война. Вы знаете, до сих пор мы с вами вот как раз говорили, что есть ощущение неких надежд на то, что произойдет какое-то возвращение ситуации или, как минимум, не обрезать мосты, не взрывать их на возможность каких-то контактов, переговоров с Западом. Наверное, контакты и переговоры – это вещь очень и очень хорошая. Но все-таки, мне кажется, главная задача, которую мы должны сегодня решать, это обеспечение достижения всех сформулированных президентом целей в военной операции. Освобождение максимально возможной территории Украины. Почему я говорю максимально возможной? Потому что помимо военных аспектов, здесь есть аспекты и, так сказать, и мировоззренческого характера, и так далее, и тому подобное. Например, ввод войск Польши на территории западных областей Украины. Это один из факторов, о котором мы вновь стали активно писать. Как на это реагировать? Соглашаться ли с этим? Не соглашаться? Ну, можно, наверное, на эту тему произвести отдельную дискуссию. Отдельную. Но факт, что люди, которые хотят быть с Россией, должны быть с Россией. Более того, они должны быть внутри России. Потому что, как показала практика, политическая практика последних месяцев, именно это способно дать ту защиту и прекращение боевых операций, которая необходима. Сегодня вопрос оставления или не оставления каких-то территорий, он вообще не стоит. Если это территория Российской Федерации, она не может быть оставлена. А если, к сожалению, это произошло на какой-то краткосрочный промежуток времени, то неизбежно произойдет возвращение этой территории. Потому что там, где русский флаг, как сказал император Николай I, был когда-то поднят, там он не может спускаться никогда. До свидания, дорогие друзья. На этом наша встреча сегодня закончена. Всего вам самого доброго.